Здравствуйте, дорогие зрители. Мы продолжаем выяснять принципы единого воспитания. Мы уже прошли много пунктов. Мы продолжаем сегодня тоже. Вы приглашаете задавать вопросы посредством нашего сайта kap.tv, писать вопросы на тему урока. Мы будем рады на них отвечать здесь. Также товарищ, находящийся здесь вместе с нами в студии, мы попытаемся выяснить, что же такое, что наука Каббала хочет рассказать миру. Тринадцатый принцип – это суть эволюции, развить в человеке чувство сознания зла. Суть эволюции – развить в человеке чувство сознания зла.
Мы учим в науке Каббала, мы раньше говорили с этого уровня, что Творец сотворил желание насладиться как точку, и постепенно Он хочет в действиях одно за другим привести желание насладиться к осознанию самого себя, но осознать что-то можно из противоположности. То есть необходимо привести желание насладиться к состоянию, когда оно осознает себя и относительно этого осознает Творца. Что значит осознать себя и осознать Творца? Это значит осознать природу их обоих. Природа желания насладиться — это первая природа, основная. Природа творения, она обратна, это желание насладиться. И творение сотворено таким образом, что нет в нем никакого понимания, осознания ни одного, ни другого. Это просто какая-то точка. И в этой точке есть небольшое различие между ним и Творцом. Не Творцом, поэтому точка называется «созданная из ничего» по отношению к созданному из сущего. Но в этой точке, созданной из ничего, нет ничего. Все остальное, то, что необходимо постичь, это необходимо сделать относительно Творца. Сделать это внутри этой точки, которая, если начинает развиваться по отношению к Творцу, по отношению к Высшему Свету, по отношению к свойству отдачи, она начинает тогда видеть себя, раскрывать себя, как противоположные, как самая большая противоположность свету. И в чем она растет? Растет в глубине самоосознания, понимания себя, постижения себя. То есть это та же самая точка, она не меняется. Она меняется только в том, что начинает осознавать все глубже, насколько она на самом деле противоположна, хотя она точка. Насколько она противоположна свету. И эта глубина, которую она постигает, строит ее как некое чудовище, как злое начало, ужасное, противоположное свету, на 100% высоты света, только противоположное ему. И все это в постижении той самой точки, только в ее глубине, насколько она глубоко постигает, что между ней и светом есть этот разрыв, что это созданное из сущего, а это созданное из ничего. И вот эта разница, ее невозможно преодолеть. То, что она постигает, насколько она отрезана от света. В этой пропасти. И это означает, что она растет в своем ощущении, в своем понимании, в своем постижении. Растет, растет, растет в своей отрицательности, тем, что определяет себя как противоположное. Когда творение доходит до всех этих вещей, то, разумеется, в соответствии с этим, он постигает себя, он постигает это огромное стремление исправить себя, привести себя во всем, что только возможно, к совпадению, уподоблению тому самому свойству, созданному из сущего, то есть свойству отдачи. Когда в развитии творения из этой точки, когда оно развивается, чтобы раскрыть свое отдаление, разрез, это свойство отдачи и себя по отношению к нему, как нечто противоположное. Есть очень много этапов. Но эти этапы частично мы относим к той самой силе дающего, Творцу, который сотворил эту точку, созданную из ничего, и подготовил, подготавливает ее, готовит к различным действиям. Когда он посредством различных действий вкладывает, вселяет в нее свои свойства отдачи, и у творения появляются две стороны, два свойства. Без двух свойств днем оно не сможет отделить себя от Творца, потому что мы все чувствуем, все, что творение чувствует, оно чувствует только то, что находится в нем. И поэтому нет Творца вне творения. Это только первое действие было, как будто бы со стороны, снаружи, созданное из сущего, вечное, существующее, предшествующее творению. Мы не знаем, что это, но так каббалисты говорят, что они раскрывают это послание. Они тоже не могут выйти из этого. Но так это приходит к ним. Как некое даже не постижение, а некое понимание свыше. За исключением этого действия, свойство отдачи, которое сотворило эту точку черную, творение, брия на иврите, бар, то есть снаружи, вне отдачи. Все остальное, все остальные действия, мы говорим, что они происходят в творении, в той самой точке. И свет в ней действует, в нем, который сотворил его. Мы говорим, что он как бы действует снаружи, но снаружи это значит вне его свойства получения, когда в ней начинает распространяться свет, то есть в этом свойстве начинает проявляться, раскрываться свойство отдачи, и относительно того же самого свойства отдачи, которое раскрывается внутри этой точки, она начинает определять себя, кто она по отношению к ним. То есть, что есть в нем из этих двух свойств, получения и отдачи. И в этом процессе есть часть его, который приходит в форме вынужденной, что так это должно быть, поскольку две эти силы, противоположные свойства, которые воздействуют друг на друга, они дают друг другу какой-то статус, взаимовключение посредством разбиения, отдаления, соединения, зивуга дака. Есть очень много действий, мы изучаем их в науке Каббала. Это называется нисхождением вниз парцуфов и миров, сверху вниз. И главное в этом развитии, что мы приходим к состоянию, когда между этими двумя силами отношение постепенно начинает приносить некий особый результат, называемый средним свойством, нейтральным. не относящимся ни к правой линии, ни к левой, ни к получению, ни к отдаче, ни к свойству Творца, ни к свойству творения. Когда начинает проявляться такая действительность между этими двумя силами внутри творения, как творец внутри творения, так и творение внутри творения. И эта средняя линия, она тоже внутри творения. Это средняя треть тиферет, клипот нога. Когда есть клипот, есть святость, и посередине есть клипот нога. Это нейтральная часть, ни туда, ни сюда. Когда начинает раскрываться эта действительность внутри творения, оно начинает принимать в силу той самой новой действительности клипот нога, начинает получать силу независимости, может выразить себя. Не только возможность, но необходимость, обязанность решить, кто она, что она, к чему она относится, отнести себя к этому или к тому. Короче говоря, здесь есть уже особая работа между двумя силами, с помощью чего оно взвешивает их, потому что оно должно принять их равным образом. А если принимает разным образом, как же можно сказать, что такое хорошо, что такое плохо? Но это перевешивание находится свыше, происходит свыше. Мы еще увидим, каким образом эти вещи приходят к нам, насколько мы воспринимаем их, насколько мы раскрываем их как свет, как тьму, как помутнение, как веру выше знания, как вещи, которые скрыты от нас и приходят. Что это за точка, средняя треть тиферет, как она выражается в наших ощущениях, в наших мыслях, что за всем этим стоит мера нашей независимости. Там мы можем раскрыть нашу независимость в этом решении. Это вещь очень и очень непростая. Каким образом природа готовит нас к тому, чтобы мы были независимыми от природы, как желание отдавать, так и желание наслаждаться, ведь и то, и другое исходит из природы. Как эта средняя точка ставит нас вне творения, когда мы относимся ко всему творению, к Творцу, к творению, ко всему со стороны, снаружи. Это непростая вещь. Как с одной стороны две эти силы подготавливают в нас такое состояние, как мы его физически проверяем, принимаем. В чем оно выражается? В постижении, в знании группы себя. Это очень-очень непонятно человеку. И каким образом мы можем использовать его и строить себя над этой точкой средней третьей тиферет таким образом, что мы включаем в себя как то, что находится выше средней третьей тиферет стороны святости, так то, что и ниже средней третьей тиферет той стороны нечистоты, и строим себя как целый парцуф, в котором Творец и Творение соединяются вместе с помощью того, что мы используем две эти силы правильным образом, и мы включаем в себя все Творение в виде слияния, объединения. Это в конечном счете процесс, который мы проходим, но действия, которые мы делаем, мы в состоянии реализовать действие за действием только в мере осознания зла, только в мере чувствительности к добру и злу. Насколько мы можем, насколько наши келим позволяют нам измерить разницу между ними. Если мое кли, скажем, у меня есть прибор, и я вижу, на этом приборе стрелка движется из состояния в состояние. Если я, скажем, поднимаю напряжение до 100 вольт или кладу на весы 100 килограмм, это двигается. Скажем, необходимо измерить вес машины. Там одно деление равно 50 килограмма. Иногда измеривают с точностью до миллиграммов или даже еще меньше. То есть все зависит от чувствительности. В тот момент, когда я начинаю чувствовать, какая разница во мне между двумя этими силами, эта разница начинает побуждать меня к действию. Эту разницу я начинаю чувствовать как ощущение плохое, нехватку удовлетворения, нехватку покоя. Это дает мне стремление вернуться в точку равновесия, поскольку мы из нее исходим. И поэтому все зависит, как написано здесь, от приобретения осознания зла. Где если я в состоянии каждый раз обновлять его все больше и больше, заострять, как будто бы есть такая кнопка, и каждый раз я увеличиваю рейндж осознания зла все больше и больше и больше и больше. В этой мере я могу, как та самая точка, та самая точка, только она начала чувствовать, насколько она отличается от света, и тогда начала видеть себя все больше и больше, более черный, все больше в своей черноте, так и ощущение, как она чувствительна к свету, так и я это должен сделать своими усилиями, и тогда я приду к исправлению. Ну, давайте прочитаем то, что ты написал.
Суть эволюции – развить в человеке чувство осознания зла. Цель нашего развития выражается в осознании нами собственного зла. Суть зла выражается в желании наслаждаться за счет другого и противоречит общему закону природы, свойством которого является наполнить жизнью все существующее. Чем более развит человек, тем он более ощущает собственное зло в качестве невыносимого, даже если оно совсем незначительное. Ощущение собственного зла вынуждает человека избавиться от него, так же, как он желает избавиться от всего того, что наносит ему вред. Отсюда следует, что степень развития человека определяется его чувствительностью к его противоположности общему закону природы, к любви и отдаче. Человек неразвитый не осознает свой эгоизм в качестве плохого свойства и поэтому использует его без всякого стыда. Человек более развитый уже ощущает в определенной мере, что его отношение к другим ради собственной выгоды – это зло, и как может скрывать свои действия и отношения такого рода? Хотя тайно продолжает обманывать и эксплуатировать общество, однако он старается скрывать это от других и опасается того, что его действия или отношения станут известны другим. Человек еще более развитый не может выносить отношений с другими ради своей выгоды и считает свой эгоизм плохим качеством, от которого он хотел бы избавиться. По мере своего развития такой человек все более и более заботится о других. Сначала он заботится о потребностях своей семьи, своих близких, а затем его забота распространяется и на его окружение, на его город и даже народ. Таким образом, человек добавляет и развивается до того уровня, что начинает ощущать заботу обо всем человечестве. Такой человек является наиболее развитым в мире.
мы так учим детей, что они должны быть воспитанными, как они должны есть, как должны себя вести, быть хорошими. Смотри, ты испачкался, но что его волнует, испачкался он или нет, но это некрасиво. То есть мы увеличиваем в нем эго, чтобы он позаботился, чтобы он не выглядел, чтобы другие им не пренебрегали. Так же и мы сами. Я посылаю своего сына в Англию, чтобы именно там он выучился, как хорошо выглядеть. Что внутри? Понятно, что там сидит тот самый дикарь, то самое животное, но снаружи он красиво выглядит. То есть вопрос такой. Хотим ли мы быть связанными с другими внешним образом, и наше эго в этом только растет, потому что я выгляжу красиво, солидно, я выгляжу так, таким образом, что меня уважают. То есть в этом вопрос, и так это можно понять, что человек более развитый, он больше понимает, что не надо таким быть. Есть целые университеты, есть огромные курсы, где там обучают человека, как красиво, правильно вести себя в обществе, что необходимо это так делать, а не иначе. Надо есть с помощью 5 вилок, а не руками и так далее. Это называется развитый у нас, в нашем мире. Мы не говорим о исправлении эго. Мы говорим о том, чтобы ты выглядел более красиво в наших глазах. Разумеется, все это ложь, и в науке Каббала мы с этим совершенно не считаемся. То есть, для нас тот самый человек, который живет в каких-то джунглях, в Африке, неважно где, который ест руками из какой-то общей миски, для нас это такой же человек, как и тот, который находится, живет в Лондоне и ест ножом и вилкой и так далее и тому подобное. Мы не считаемся с внешними вещами, хотя, разумеется, в человеческом обществе это должно быть. То есть не надо этим пренебрегать. Мы говорим только со стороны исправления внутреннего человека, исправления его эго, а не то, чтобы с помощью эго он становился более красивым вовне. Как, скажем, обучают дипломатов, их обучают, как они должны себя, как они должны выглядеть, есть, пить и так далее, в соответствии с протоколом. В этом, вы знаете, сколько здесь, насколько здесь есть большая премудрость. Так же и у нас. Мы все-таки ведем себя в соответствии с какими-то правилами, что не надо отталкивать друг друга, надо вести себя так, как принято в окружении и так далее. Но исправление — это исправление внутреннее. Что значит исправление внутреннее? Осознание зла — это уже проблема. Это понятие намерения. То есть человек обязан здесь не брать в расчет внешние вещи, а входить во внутренние. А внутри там все, насколько он там выглядит, хорошо относится к другу, насколько у него есть намерение ради отдачи по отношению с получением. Не то, что я ему даю что-то во внешнем, чтобы с помощью этого его использовать, а наоборот, что мои внешние вещи были внутренние, были отражением внутренней части. Может быть, и как у младенца, как у маленького ребенка, когда внутри я его очень люблю, но у меня нет выхода, и снаружи я даю ему какой-то удар или наказываю его каким-то иным образом, поскольку нет выхода, иначе он себе сам навредит. Поэтому моя любовь к нему вынуждает меня так себя вести. То есть, разумеется, внутри я его люблю, и я должен еще больше увеличить свою любовь для того, чтобы снаружи причинить ему как будто бы вред, как будто бы в чем-то, ограничить его, огорчить его. Поэтому мы, когда мы тоже находимся как маленькие дети по отношению к природе, или Творцу, который в гематрии природа, а Элоким в гематрии Тева, необходимо понять, что так относятся к нам силы природы, как внешним образом, так и внутренним, что внутри природы есть общая сила любви, объединение между всеми частями, настолько, что эта сила может сотворить даже живое тело, где все его части находятся в гармонии между собой. И они живут, и кроме того, что они живут, они также приходят к особому развитию над животным уровнем, поднимаются на уровень самой природы, природы говорящего. Это любовь, которая заложена, которая находится в основе этой силы природы, она выражается посредством сотворения таких тел, которые находятся во внутренней гармонии, в восполнении всех вещей, и это дает им жизнь. Поэтому, с одной стороны, я вижу, что природа относится ко мне в форме любви. Мне не очень ясно, мне не очень понятно таким простым взглядом. Но так я могу при углублении природы увидеть, что это так. Люди, которые живут, связаны с природой, живут в каком-то там лесу, в джунглях, связаны с природой, они чувствуют, что природа вся хорошая. Интересно, но так у них есть такое впечатление, такое ощущение приходит к ним. И вместе с тем мы видим внешним образом, что природа относится к нам очень в такой, скажем так, как родитель, который наверняка любит ребенка, но требует от него каждый раз тщательно проходить ступени развития. И мы должны действительно так относиться к тому, что с нами происходит. Иначе мы не поймем добро и зло и запутаемся в них. Если я хочу почувствовать природу, такой, какой она является, я должен войти внутрь. Если я должен понять ее, мне необходимо именно с помощью отрицательного отношения внешнего, которое мне кажется отрицательным, начать развивать себя в осознании зла, что каждый раз, что все, что я вижу отрицательное, это потому что природа таким образом мне представляет это отрицательное во мне. Если я исправлю его, я войду внутрь и почувствую там любовь. С его стороны, со стороны природы, что все это внешнее проявление отрицательное приходит для того, чтобы показать мне, что мне необходимо исправить, для того, чтобы прийти к ощущению любви. Как ребенок и родители, в точности так. Не надо здесь уходить в какие-то большие философии. Ребенок должен видеть, что папа так на него смотрит, мама плачет, скажем. Он должен видеть, что между этими, между тем, что видеть их любящими его, какая есть разница, я к этой разнице должен быть очень чувствительным. Для этого мне необходимо развить чувство осознания зла. если я закрыт, если я не чувствую их плохое отношение ко мне. Скажем, они говорят только так, это между слов, а я не понимаю, что они хотят от меня. Я не чувствую, что они, что-то хотят от меня. Я продолжаю свое. Продолжаю так вот плохо себя вести, буйствовать. Они говорят, ну, пока говорят, я тоже это не очень, и так далее, и так далее, все больше и больше и больше, пока не начинаются удары. А, вот это я понимаю. Почему ты мне раньше не говорил? Что ты смеешься, правильно или нет? Сейчас я понимаю все. Прежде что, раньше я не чувствовал. Поэтому вся наша проблема — это у всех. У каждого в разной мере, но у каждого это есть наверняка. Если бы он сейчас чувствовал, чего ему не хватает, для того, чтобы прийти к любви со стороны природы, он бы немедленно исправлял себя. Поэтому нам необходимо только заботиться об одной вещи. Быть чувствительными к осознанию зла между нами и между тем свойством любви, которое приходит к нам от природы. И, разумеется, мы находимся на ступенях, от нас не требует быть просто прийти сразу к абсолютной любви немедленно. А постепенно. Поэтому мы должны только развить чувство осознания зла. И он находится между нами, перед нами. Собственно, примеры различные. Пожалуйста, весь мир. Начни их видеть. Каким образом я это увижу? Мир истины, не дает мне... Как бы это сказать? Основное ощущение добра. Мне необходима группа, чтобы по отношению к ней измерить, раскрыть добро по отношению к тому, что я еще в этом не нахожусь. Ощущение сознания зла начинается с момента, когда человек начинает чувствовать по отношению к группе, что он меньше ее, что они между собой все являются связанными, любящими, действительно находятся в соединении между собой, а он не может почувствовать себя находящимся среди них в том же самом соединении. То самое чувство разницы, что они находятся в соединении, а он среди них не находится, это зло, которое он должен раскрыть, и это зло он должен исправить. Когда раскрывается это зло, и он пытается его исправить, он видит, что... С этим нет у него никакой связи, никакого контакта, никакого подхода. Для этого ему необходим свет, возвращающий к источнику. Все. Тут только помощь Творца. Только. Он видит, что они связаны, а он нет, и он не может внести себя внутрь. Здесь он затыкается. Ему необходима помощь свыше. Здесь должна быть точка контакта между Израилем, Торой и Творцом. Ну, как это все рассказать на твоем уровне, я не знаю. Я попытаюсь это выразить разными способами, пытаюсь понять.
Я думаю, что мы можем объяснить это таким образом. То, что нам необходимо получить как со стороны науки, насколько мы способны на это, так же со стороны философии, так же и со стороны предположения о том, что природа полностью находится в относительном равновесии и требует от нас того же уровня равновесия. И вот это отсутствие равновесия между нами и природой должно выразиться, как мы уже много раз об этом говорили, в других принципах. Должно выразиться на уровнях нашего отношения к природе в материальном проявлении, то есть во всяких зеленых технологиях и всех остальных таких вещах, также в нашем отношении к группе, к обществу. То есть, в общем-то, это все должно достичь реализации, прийти к реализации в двух плоскостях. С одной стороны, мы должны прийти к нашему материальному существованию, когда мы брали бы от природы только то, что нам необходимо, то есть самое необходимое, оно не является порицаемым, чтобы каждому было бы то, что у каждого было бы то, что ему необходимо. Неважно, сколько нас здесь, 7 миллиардов или 50 миллиардов, это не важно. Если природа позволяет нам жить в каком-то определенном количестве людей в этом мире, значит, в ней присутствует сила накормить всех. Таким образом, что мы пользовались бы этим правильно и лишь в необходимой нам мере. А все остальное, отсутствие равновесия с природой, оно уже находится на человеческом уровне, там, где и должно быть в особенности осознание зла. То есть наше осознание зла должно быть в том, насколько нам необходимо потреблять от природы только в необходимом нам нормальном виде. Это одно материальное осознание зла, когда мы разрушаем таким образом всю нашу инфраструктуру. А если мы не сделаем этого в таком виде, что мы сами начнем ограничивать себя и организовывать человеческое общество в таком равном и уравновешенном виде, если мы в этом направлении не пойдем, то мы придем к различным войнам и революциям и таким проблемам в мире, как мы сейчас уже видим это, насколько все это начинает все всплывать, когда в каждом из мест, в разных местах начинаются революции, масса народа уже получает, у них возникает желание потребовать равного распределения и так далее. Все это происходит, и у всех этих властителей сегодня нет сил, чтобы что-либо сделать с этим. Ни один из правителей не в состоянии здесь ничего сделать. Поэтому мы можем к этому прийти с помощью большого количества всяких войн. То есть так будет очень тяжелое рождение нового мира. Или же мы можем сделать это при помощи того, что мы поймем, что это так, такова тенденция, у нас нет никакого выбора, поскольку природа обязывает нас находиться и жить согласно правильному, относительно правильному распределению. Потому что не можешь всем дать одно и то же, но каждому согласно. Там, скажем, ему необходим рис, а этому надо хлеб, а этому бананы. В общем, каждый должен получить то, что ему необходимо для существования. Также согласно его культуре, его традициям, то, к чему он привык. Это первое. А второе, это то, что наше равновесие с природой, там, где должно быть осознание зла на внутреннем уровне, это то место, где мы должны быть связаны вместе, в одну систему, как один человек с одним сердцем. Именно в таком виде мы сможем быть в гармонии с природой, что является, и когда осознание зла будет в отношении нашего единства, и каким образом мы выражаем это единство, мы его выражаем во внешнем виде, как мы уже говорили об этом. Насколько каждый способен выразить это во внутреннем. То есть есть человек, который вредит другим и не чувствует этого, мы должны работать при помощи средств массовой информации, воспитания, то, что мы приподнимаем осознание зла, отношение человека к человеку, вот так вот по всему миру, к большим размерам, то есть к большей чувствительности. И все это зависит от воспитания. Настолько, что люди начнут видеть то, что свойство отдачи само по себе придает им уверенности, приводит их ко всему изобилию в этом мире, конечно же, к хорошему наполнению, человек в отношении общества и ко всему. А затем уже постепенно они начинают слышать, что в этом взаимном свойстве отдачи, когда мы действительно связываемся между собой, не просто вот так во внешнем мы связаны, но мы действительно желаем объединиться один с другим в одну единую систему, как и в природе, то есть уподобиться природе, войти и включиться внутрь природы, то тогда мы начнем ощущать ту самую силу любви, которая в этой природе присутствует, и ту самую силу любви, которая объединяет между всеми частями природы. Она и приводит все это общее тело, неживой, растительный, животный, человеческий уровень вместе со всей Вселенной, со всем, с тем, что происходит, о чем мы знаем и не знаем. Мы начинаем ощущать эту силу любви, этого общего объединения. Когда мы включаемся в него, мы приходим к ощущению жизни на более высоком уровне, чем животный уровень, на человеческом уровне. И все это происходит с нами при помощи осознания зла. То есть осознание зла — это тот самый кран, трамплин, стимул, средство, тот самый инструмент, при помощи которого мы все более и более связываемся с природой в общем и доходим до еще более высшего состояния, чем наша жизнь, то есть до высшего до высшего статуса нашего существования. Поэтому вся эта эволюция, она, конечно же, направлена именно на это. Хотим мы того или нет, мы должны будем прийти к такому объединению с природой, с одной стороны, а с другой стороны, у нас здесь есть возможность обострить, так же, как и в маленьком ребенке, это осознание зла, а до того, как мы получим удары, продвинуться к нашему исправлению добрым путем, то есть в согласии с нашими родителями, с теми самыми двумя силами, добром и злом, Абава и Има, высшими Абава и Има, чтобы стать хорошими детьми, то есть научиться у природы еще до того, как мы вызываем на себя от нее более серьезную реакцию. Да.
Можно ли сказать, что непонятен пример с отцом и матерью, потому что отца и мать видно, и можно оценить себя по отношению к ним, но
да,
как можно оценить себя по отношению к
земному
шару?
Когда человек часть человечества, он понимает и может воспринять эти вещи. Я не говорю о всех 7 миллиардов. Ну, скажем, 100 миллионов, 50 миллионов, 10 миллионов, которые понимают, что это именно так, и могут согласиться, могут увидеть все эти вещи, не то, что они являются каббалистами, но они в состоянии переварить всю эту идею, так же, как и сейчас. Скажем, я сейчас слушаю всяких комментаторов, они говорят, да, все связано, все является единым, никто в состоянии ничего не сделать. Если ты чего-то с одной стороны сделаешь, все мы связаны, это будет проявиться также с другой стороны, то есть мы обязаны взять это, принять это в расчет, это уже является осознанием зла, когда мы находимся вместе, связанными в единую природу и так далее. А после того, как у тебя есть люди, принимающие эту идею, вы идете в средства массовой информации, в систему образования и начинаете таким образом воспитывать народ через все эти инструменты. И у тебя нет выбора. Ты думаешь, что народ чего-то поймет, там масса ничего не поймут. Каждый поймет на собственном уровне, но им необходимо при помощи воспитания получить это осознание зла, постоянно подниматься в этом осознании зла. Как мы это сделаем? Если бы мы были в школе, скажем, в школах, обучали в каждом из классов, первый, второй, третий, четвертый классы, если бы мы обучали их каким образом вести себя все лучше и лучше в различных формах. Это было бы просто в программе воспитания. То есть сейчас мы их учим кушать с тарелки, скажем, а затем мы учим их вести себя так-то и так-то на улице и так далее, и так далее. Если бы мы постоянно обучали бы их, мы показывали бы, насколько это хорошо, плохо, насколько это выгодно или нет, и мнение окружения, оно было бы согласно с этим во всех остальных местах, то в любом случае ты получил бы других людей. Просто мы пренебрегаем этим.
Осознание зла по отношению к чему?
Осознание зла, в конце концов, есть люди и общая природа.
Людей, я понимаю, все остальное, что вы сказали, я не понимаю. Каким образом я сейчас второклассника обучу осознанию зла по отношению к общей природе?
Нет, не нужно. Кто тебе сказал, что мы говорим о втором классе?
Хорошо, постдокторат.
Мы говорили, что это поступенчатая форма. Эволюция, как ты говоришь, это то же самое, когда человек рождается диким, и его эволюция происходит, скажем, до 20-летнего возраста, до 15-летнего.
Что это за общая природа? Что мы хотим сказать? Мы хотим сказать такую вещь.
В 20 лет ему уже нечего тебе сказать. Ты можешь ему все эти 20 лет говорить. Тебе все 20 лет необходимо поднимать его чувствительность, объяснить ему, кем он является в отношении этой совершенной природы. А иначе ничего не произойдет. Если ты сейчас посмотришь на 20-летних, с ним нечего просто делать. Смотришь, как они глупые сидят тут. Ты видишь это или нет? Смотри на Виктора. Почему ты смотришь на меня, он даже не видит, он спит с открытыми глазами. Я говорю тебе, здесь есть проблема.
Я понимаю, что есть проблема.
Если ты берешь человека из пеленок, начинаешь его воспитывать, у тебя нет
но
проблем.
Но ты хочешь что-то кому-то объяснить, что
я
можно
не
объяснить?
Объясняю. Воспитание не является объяснением, воспитание является примером. Воспитание — это условия, которые ты перед ним ставишь. С помощью этого он начинает видеть, правильно это или нет в его жизни. Ты можешь воспитывать в любой вещи, самый нереальный. А воспитание, оно не работает согласно разуму. Это просто воспитание с детства. Да.
Я спрашиваю со стороны воспитателя, что необходимо объяснять воспитателям в мире? Каким условиям они должны подготовить мир?
Они должны подвести мир к общей силе, к кругу.
Что такое общая сила?
Общая сила означает, что нет разницы никакой между людьми. Все равны, должны быть связаны, как клетки в едином организме. Не желаете этого? Мы должны тогда научиться, так должны будем научиться это на собственном мясе. Нам стоит об этом, этого захотеть.
Времени, а есть много вопросов. Я хотел спросить о уровнях подготовки человека. Есть текст, он еще пока не опубликован, где написано, что у людей есть различные уровни в группе. Есть товарищ такого вида, товарищ другого вида. Здесь мы тоже даем несколько уровней развития человека. Как это должно выразиться в группе, в классе?
Да, конечно же, но это так произойдет. Так же и в каждом классе у тебя есть разные дети.
Но кто определяет?
Природа. Его природа, он не может больше развиться. Потому что его корень души, если таков, если ты хочешь здесь это упомянуть.
Я не хочу это упоминать.
У каждого есть собственная природа. Каждый, он не способен быть в большей чувствительности, чем та, которая у него есть. Я не думаю, что если ты возьмешь воспитание, средства массовой информации, осознание того, что есть у человека понимающего, что это лишь несколько процентов всего человечества, ты не можешь поставить такое воспитание, над этим воспитание для всего человечества. Что ему необходимо сделать? Ему нужно постоянно заботиться о поднятии осознания зла у каждого. Да, такой, пока мы постепенно не приведем все человечество к к осознанию зла. К какому осознанию зла? Осознанию разбиения между нами. То есть, другими словами скажи это вместо разбиения. Я просто сокращаю, что это осознание разницы и ненависти между нами, когда вот эту ненависть мы ощущаем. Даже в том, что мы, ну не знаю, что-то вот не очень тебе что-то такое не нравится, или я тебе что-то не хочу отдать, или же в каком-то виде вот так вот не считаюсь с тобой так же, как считаюсь с самим собой. В самой малой мере я уже ощущаю это в качестве такой вещи, которая является страшной, и в этой жизни я должен от нее избавиться, она мне мешает. Это называется злом. Поэтому мы должны дать примеры этого и обучить. У нас нет выбора, что такова эволюция природы и цель этой природы. И у нас здесь нет выбора, мы должны будем прийти к этому. А вместо ударов давайте придем к этому добрым путем. Мы здесь не продаем ничего, кроме единой вещи, которые мы объясняем, а не продаем. Объясните, где, посмотрите, где находится цель, а где находимся мы. Вы можете представить себе, какие удары мы можем получить для того, чтобы объединиться, как этого требует природа? Это просто невероятно, какие страдания мы можем испытать. Давайте пройдем этот путь хорошим и простым образом, как умные дети. Вот и все. И на этом мы закончим.
Хорошо, мы прочитаем несколько объявлений перед концом. Первое объявление – это каббалистический конгресс в Нью-Джерси. С 1 по 3 апреля человечество поднимается на новый уровень существования. Конгресс проходит в Нью-Джерси, в Соединенных Штатах. Там будут лекции Рава Лайтмана, вечера культуры, собрания товарищей, семинары. Все ради общего объединения. Подробности и запись на сайте www.kabbalah.info. И сегодня день мирового объединения. Сегодня мировое объединение, начиная с 3:30 после обеда на сайте www.kab.tv. Виртуальный урок с Равом Лайтманом в 5:30 вечера. Мировой урок детей. Мировое собрание товарищей. Давайте это сделаем истинным перед конгрессом в Нью-Джерси и посмотрим короткий клип. Когда мы все собираемся в едином месте, единой душой. Здравствуйте, Семен Винокур, который находится в Москве. О, я вижу, что здесь просто как карнавал. Говорит нам наш корреспондент в Торонто. Есть особое место, где происходит что-то невероятное. Мы переходим в Сидней в Австралии. Наш корреспондент Хоттер в Сидней в Австралии. Наш корреспондент в Берлине. Мы потеряли чувство, где мы находимся, в Германии, в Испании, неважно где. Каждый, кто смотрит, он говорит, что это великие, великие люди. Вечер, день объединения в домах Каббалы и особые трансляции на сайте www.kab.info.
השלכת שלי, האביב שלך זו הפריחה שבי, מלחמה שלך זו מלחמה שלי, השמחה שלך זה האושר שבי, הלילה שלך הוא הלילה שלי, ירח מלא גם לך ולי, האמת שבך זו האמת שבי, הלבן שלך הוא הזקות שלי. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. כולנו יחד באותה סירה, זה אני ואתה, בטוב וברע, רק ביחד, רק ביחד נגיע. השמש שלך היא האור שבי, והגשם שלך זה המים שלי הבית שלך זה העוגן שלי האהבה שבך נמצאת גם בי
הכאב שלך הוא הסבל שלי האושר שלך זה השמחה שבי הפחד שלך זה הרעד שלי העולם שלך הוא הכל בשבילי
כולנו יחד באותה סירה זה אני ואתה בטוב וברע